Луиза Мэй Олкотт. «Маленькие мужчины». Читает актриса Евгения Витте. Глава первая. Нат.
«Прошу прощения, сэр. Это Пламфилд?»
— осведомился маленький оборванец у мужчины, открывшего внушительные ворота, перед которыми мальчугана высадил омнибус.
«Да.
Тебя кто прислал?» «Мистер Лоренс, у меня письмо к хозяйке».
«Ладно, ступай в дом и передай в руки, она, паренек, тебя примет».
Мужчина говорил приветливо, и мальчик зашагал дальше, сильно приободренный. Сквозь мягкую весеннюю морось Нат увидел перед собой большое квадратное здание, точнее, гостеприимный на вид дом со старомодным крыльцом, широкой лестницей и светом во многих окнах. Жизнерадостное сияние не скрывали ни занавески, ни ставни, и прежде чем потянуться к дверному молотку, Нат успел заметить множество маленьких теней, которые танцевали на стенах, услышать завлекательный гул мальчишеских голосов и ощутить, что вряд ли эти свет, тепло и уют могут предназначаться бездомному пареньку вроде него.
«Надеюсь, хозяйка меня примет», — подумал он, и не слишком решительно качнул большой бронзовый дверной молоток в форме головы веселого грифона.
Открыла ему румяная служанка. Взяв у него протянутое письмо, она улыбнулась. Видимо, принимать чужих мальчиков ей было не впервой, потому что она тут же указала на стул в вестибюле и проговорила, кивнув: «Посиди тут. Пусть вода наполовик стечет, а я отнесу миссус». Нат нашел, чем заполнить ожидания. Он с любопытством озирался, радуясь и увиденному, и тому, что из темноватого уголка у двери можно делать это незаметно. Похоже, в доме так и кишели мальчишки, которые коротали дождливые сумерки, устраивая самые разные проказы. Мальчишки были повсюду, впереди и позади, и куда ни погляди. Потому что сквозь открытые двери видны были симпатичные компании больших мальчиков, маленьких мальчиков и средних мальчиков. Кто-то из них посвящал вечер отдыху, кто-то — буйству. Две большие комнаты справа явно служили классами. В них виднелись парты, карты, доски и книги. В камине пылал огонь, несколько лентяев развалились прямо перед ним, ведя беседу про новую крикетную площадку. Да с таким жаром, что ботинки так и мелькали в воздухе. В одном углу, не обращая на шум никакого внимания, упражнялся в игре на флейте долговязый юнец. Еще двое-трое прыгали через парты, время от времени приостанавливаясь, чтобы отдышаться и похохотать над забавными рисунками какого-то озорника. Тот исчертил доску карикатурами на всех присутствовавших. В комнате слева стоял длинный стол, накрытый к ужину. Вместительные кувшины со свежим молоком, горки ломтей черного и белого хлеба, аккуратные стопки глазурованных пряников, столь милых мальчишескому сердцу. Пахло тостами, и к этому благоуханию примешивались нотки печеных яблочек, обольстительный запах для юного носа и желудка, сильно проголодавшихся. Впрочем, веселее всего было в прихожей. У дальнего входа шла буйная игра в пятнашки. На одной площадке играли в шарики, на другой — в шашки, а на лестничной площадке сидели мальчик с книжкой, девочка с куклой, она пела ей колыбельную, два щенка и котенок. По перилам непрерывной чередой съезжали мальчишки помладше, рискуя нанести непоправимый урон как своей одежде, так и конечностям. Засмотревшись на эту удивительную круговерть, Нат все дальше выходил из своего уголка, и когда один особенно проворный юнец съехал по перилам столь стремительно, что не смог вовремя остановиться, а просто свалился на пол, треснувшись о него так, что не уцелела бы ни одна голова, кроме той, которая за 11 лет постоянного трескания приобрела крепость пушечного ядра, Нат забылся окончательно и бросился к поверженному ездоку, ожидая, что тот на последнем издыхании.
Однако юнец мгновенно проморгался, а потом, не вставая, посмотрел в новое лицо с удивлением. «Привет!»
«Привет!» — откликнулся Нат, не зная, что тут еще можно сказать. Самому ему такой ответ показался кратким и подходящим. «Ты новенький?» — не пошевелившись, осведомился распростертый на полу юнец.
«Пока не знаю».
«А звать тебя как?»
«Нат Блейк».
«А меня Томми Бэнкс. Пошли наверх. Попробуешь съехать тоже».
Томми поднялся на ноги, будто внезапно вспомнив о правилах гостеприимства.
«Не стоит пока. Сначала понять бы, оставят меня или нет», ответил Нат, чувствуя, что с каждой секундочкой ему все сильнее хочется остаться.
«Гляди-ка, Дэми, у нас новенький. Займись им».
С этими словами непоседа Томас вернулся к своим бойким развлечениям. В ответ на его слова мальчик, читавший на лестнице, поднял большие карие глаза, а после короткой паузы, как будто слегка смутившись, засунул книгу под мышку и неспешно спустился вниз поприветствовать новоприбывшего. Тому очень пришлось по душе симпатичное, с ласковыми глазами лицо этого стройного паренька.
«Ты видел тетю Джо?» — спросил он, как будто речь шла о какой-то важной церемонии.
«Я пока никого, кроме вас, не видел. Жду», — ответил Нат.
«А дядя Лори тебя видел?»
— вежливо, но серьезно продолжил расспросы Деми.
«Мистер Лоренс видел».
«Он дядя Лори, и он всегда присылает симпатичных мальчиков».
Нат просиял, услышав эти слова. От улыбки его худенькое личико сделалось очень миловидным. Что еще сказать, он не знал. Поэтому они стояли без слов, дружелюбно глядя друг на друга, пока не подошла девочка с куклой в руках. Она была очень похожа на Дэми, только ростом поменьше, а лицом круглее и румянее, да и глаза у нее были голубые.
«Это моя сестра Дейзи», — сообщил Дэми, как будто речь шла о некоем редкостном и очень драгоценном создании.
Дети кивнули друг другу, на щеках девочки от удовольствия проступили ямочки, и она располагающим тоном произнесла:
«Надеюсь, ты у нас останешься. Тут совершенно замечательно, правда, Дэми?»
«Совершенно верно. Для этого Пламфилд тете Джо и нужен».
«Похоже, действительно очень милое место», — заметил Нат, чувствуя, что должен как-то ответить на такие любезные слова. «Лучшее место на свете, правда, Дэми?» — сказала Дейзи, явно считавшая брата главным авторитетом во всем.
«Ну, лично я считаю, что в Гренландии, где айсберги и тюлени, все-таки интереснее. Но Пламфилд мне нравится. Тут очень хорошо», — ответил Дэми, который как раз читал книгу про Гренландию.
Он собирался было предложить Нату вместе взглянуть на картинки, а он объяснит, что к чему. Но тут вернулась служанка и проговорила, кивнув на дверь гостиной: «Так, можешь входить».
«Я очень рада. Ступай к тете Джо».
Дейзи взяла его за руку с мило-покровительственным видом, отчего Нат тут же почувствовал себя как дома. Дэми вновь погрузился в чтение, а его сестра повела новенького в заднюю комнату, где полный джентльмен резвился на диване с двумя мальчишками, а худенькая дама как раз дочитывала письмо, судя по всему, по второму разу.
«Вот он, тетушка», — объявила Дейзи.
«Так это и есть новенький. Рада тебя видеть, дружочек. Надеюсь, тебе у нас будет хорошо», — сказала дама, привлекая его к себе и откидывая ему волосы со лба с такой материнской заботливостью, что одинокое сердечко Ната сразу же потянулось к ней.
Была она совсем некрасива, но, глядя на ее жизнерадостное лицо, каждый понял бы, что она не забыла детских причуд и привычек, и то же самое чувствовалось в ее голосе и повадках. Именно эти вещи, которые не просто описать, но очень легко увидеть и ощутить, делали ее человеком легким и уживчивым, перед которым никто не робеет. Симпатягой, как это называлось у мальчишек.
Она заметила, как у Ната дрогнули губы, когда она приглаживала ему волосы, и ее вдумчивые глаза сделались мягче. А потом она притянула маленького оборвыша ближе и произнесла: «Я матушка Байер. Этот джентльмен — папа Байер. А это двое маленьких Байеров. Мальчики, идите познакомьтесь с Натом». Троица, резвившаяся на диване, повиновалась мгновенно. Полный джентльмен, посадив двух пухлых малышей на плечи, подошел поприветствовать новенького. Роб и Тедди весело улыбнулись Нату, а мистер Байер пожал ему руку и, указав на стульчик перед камином, сердечным тоном произнес: «Вот и местечко для тебя, сын мой. Немедленно садись и высуши ноги». «Мокрые ноги! Ай, действительно! Милый мой, немедленно снимай башмаки, а я моментально принесу тебе сухое!» — воскликнула миссис Байер и задвигалась с такой энергией, что Нат и глазом бы не успел моргнуть, даже если бы захотел, а уже оказался в уютном креслице, в сухих носках и теплых домашних туфлях. Вместо моргания он произнес: «Благодарю, мадам!» Причем произнес с такой искренней признательностью, что глаза у миссис Байер смягчились еще сильнее, и она решилась обратить дело в шутку. Так она всегда поступала, будучи растроганной. «Туфли-то Томми Бэнкса? Да только разве он вспомнит, что дома их надо надевать? Следовательно, не получит. Они тебе великоваты, но оно и к лучшему. Надумаешь сбежать? Резво у тебя не получится».
«Мне совсем не хочется сбегать, мадам!» Нат с довольным вздохом протянул чумазые ручонки к уютному пламени.
«Вот и славно! Уж я тебя прожарю на совесть и постараюсь избавить от этого мерзкого кашля. Давно он у тебя, милый?» — спросила миссис Байер, роясь в большой корзинке в поисках куска фланели.
«Всю зиму. Я простудился, и он все не проходит».
«Ну еще бы! Если жить в сыром подвале, а под спинку-то и рогожку не подложат», — тихо произнесла миссис Байер, обращаясь к мужу. Тот смотрел на мальчика вдумчивыми глазами, тут же подметившими впалые виски и обметанные лихорадкой губы, равно как и хриплый голос и постоянные приступы кашля, которые сотрясали сгорбленные плечики под заплатанным пиджачком. «Робин, будь паинькой, сбегай к нянюшке, попроси у нее микстуру и мазь от кашля», — произнес мистер Байер, взглядом послав телеграмму жене. Ната эти приготовления несколько взволновали, однако страхи сменились искренним смехом, когда миссис Байер прошептала ему озабоченно: «Вот увидишь, мой проказник Тедди сейчас будет кашлять понарошку. В сироп, которым я собираюсь тебя поить, добавлен мед. Он тоже хочет полакомиться». Когда пузырек принесли, малыш Тед уже покраснел от натуги, пытаясь выдавить из себя кашель. Ему разрешили облизать ложку после того, как Нат мужественно проглотил свою дозу, а также позволил завязать себе горло фланелью. Едва были предприняты эти первые шаги к излечению, как громко прозвонил колокольчик, и оглушительный топот в коридоре возвестил о приближении ужина. Застенчивый Нат слегка оробел при мысли, что сейчас увидит множество незнакомых мальчиков. Однако миссис Байер протянула ему руку, а Роб покровительственно произнес: «Не бойся, я тебя защитю». 12 мальчиков, по 6 с каждой стороны, стояли за спинками своих стульев, приплясывая от нетерпения, а долговязый юнец, до того игравший на флейте, пытался обуздать их пыл. Впрочем, никто не садился, пока миссис Байер не заняла свое место у чайника. Слева от нее сидел Тедди, а справа — Нат. «Это наш новенький, Нат Блейк. После ужина можете с ним поздороваться. Тихо, мальчики, тихо!» При этих словах все уставились на Ната, а потом принялись усаживаться, пытаясь сделать это чинно, впрочем, безо всякого успеха. Байеры очень старались, чтобы за едой их воспитанники вели себя подобающе, и, как правило, преуспевали, ибо правила были просты и немногочисленны.